Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Айн. 6 января 2025 года. Зима. У нас во Флориде зима. Сегодня гулял. Сколько же было градусов? Наверное, 20 плюс Цельсия, если в Цельсии брать. Тихо, спокойно, хорошая погода. В общем, приезжайте до нас. Если у вас есть гроши, то квитки, то визы. Приезжайте. Ну, а если нет денег, тогда придется вам довольствоваться тем, что я вам тут рассказываю в прямом эфире. У нас сегодня прямой эфир, стрим-стримец, молодец. Пожалуйста, оставьте 100 лайков, если вы хотите меня видеть завтра. Не хотите, не оставляйте. As simple as that. У нас канал теплый, дружественный, интерактивный, домашний, дилетантский абсолютно. Но обсуждаем свежие новости, какие-то интересные вещи. И сегодня тоже будем обсуждать новости. Но, конечно, еще кроме новостей, мы будем обсуждать сегодня интервью, которое дал Зеленский Лексу Фридману. Я вчера не пожалел 3 часов своего времени в своем очень занятом графике. In your very busy schedule, как у нас говорят. Никакой он не был у меня вчера занятой. Ну ладно, так надо говорить. Я так говорю. Я вчера выкроил 3 часика в своем занятом воскресном расписании и прослушал весь разговор на чисто английском языке, о чем мы поговорим. Поговорим чуть позже. А пока я должен немедленно с вами поздороваться. As soon as possible. Люди, которые пришли на прямой эфир, заслуживают дополнительного уважения. Я вообще вас всех уважаю. Вы хорошие. У меня хорошая такая аудитория. У меня никаких нет проблем ни с кем из вас. Вы молодцы, вы активисты, вы участвуете хорошо. Приходите еще. Но с теми, кто пришел на прямой эфир, у меня просто такие очень хорошие отношения. Джустар, доброго флоридского ранку, пане Файне, доброго ранку. Доброго українського ранку, пане Джустарсе. Сергей К. пишет. Здравствуйте, Яков. Вы были руководителями, только рядовым владельцем бизнеса. Я не очень понимаю, что такое руководителем. Я когда работал в разных компаниях, у меня были такие лидирующие роли. Team lead. Я никогда не был менеджером проектов. Такого я не делал. Team lead'ом был, работал сам, был владельцем бизнеса. Кем я только не был. Пацаны и девчонки. Владимир, доброго дня. Елена, hello, Яков. Ян, бокертов. Привет, Ян. Антон пишет. Морган. Даже Тим Кук, который топил за Байдена, пожертвовал 1 миллион на инаугурацию Трампа. А зельное интервью – это набор слов и выражений с матами, считает Антон. F-123, добрый день. Важную вещь в прошлом эфире про экспертность сказали. Да, важная вещь. Помните, это сказал не я, это сказала Диана Кандер. Кто-то даже мне на эту тему оставлял комментарий. В общем, длинный комментарий. Может быть, я на него отвечу сейчас. Где же этот комментарий? Ну, комментарий был какого плана, что... Что такое? Или уже этот комментарий удалили, что ли? Давайте посмотрим внимательно. Курс 2.0 не обсуждал. Так, любознательность. Это пространство между тем, что мы знаем, и тем, что мы еще не знаем. Это правильно. Да, именно про любознательность шла речь. И кто-то оставил длинный комментарий, но видите, я его не вижу. И этот кто-то, который оставил длинный комментарий. А вот, вот оно. Старичок-новичок писал. Добрый день, Яков. Позвольте мне высказаться на тему выступления девушки, которая давала объявление, что такое curiosity, то есть любознательность. На ее взгляд, насколько я ее понял, любознательность есть пространство между состоянием, в котором вы еще что-то не знаем, и тем состоянием, в котором вы что-то узнали новое. Она говорит о промежутке в пространстве между одним и другим состоянием. На мой взгляд, возникает вопрос, а что нужно сделать, чтобы перейти из одного состояния в другое? Я не буду читать весь комментарий, он длинный, но... Любознательность – это самое начало. Диана говорила о пространстве, которое желательно преодолеть или хочется преодолеть между тем, что ты знаешь, и тем, что ты хочешь узнать. Но любознательность – это самый первый толчок. Это то, что заставляет вас двигаться в сторону того, чего вы не знаете. То есть первый шаг. Первый шаг. Не вообще все движение, как я стал умнее, как я выучил еще один язык программирования. Нет. То есть само желание это сделать, это и есть любознательность. Если у вас нет желания, у вас нет промежутка вот этого между тем, что вы знаете и не знаете, вы никогда его не преодолеете. Вы будете просто сидеть и говорить, что я эксперт. Может быть, вы и эксперт в том, что вы знаете, но этого очень мало. И приходит на ум одна поговорка из детства. Если я знаю, что знаю мало, я сделаю все, чтобы знать больше. Кто помнит, кто это сказал? Я не помню. Но вещь важная. Надо хотеть что-то узнать, и тогда вы узнаете. Владимир пишет. Привет, Яков. Двоюродного брата моей жены поймал военкомат. Человек вышел за хлебом. Представляю, как он воевать будет. Так и будет. Порядный гість пише. Привіт, Якова. Ви навіть не поставили на швидкість 2 при перегляді інтерв'ю, навіть не поставили 1.1. Знаєте, я слухав більшу частину з нормальною скоростю, а где-то вже на останньому часі я поставив на скорость 1.25, щоб було чуть швидше, тому що вже надоїло. Леся пише, вітаю, Якове. Стас пише, вітаю. Владимир пише, ще новость. Воєнкоматські вбили несколько чоловік, сломали руки, ноги, не хотіли з ними йти. Це родина, Володя. Що ви можете сказати? Родину не вибирають. Вона не міняється. Айс Фішинг пише, здравствуйте. Петр пише, добрий день. Владимир пише, так, Владимир, опять одно і то же, за рибу гроші. Да, вас б'ють, вас убивають. ТЦК – враг України. Да. Я понимаю. Достаточно ужасов из этой области. Россия, в отличие от Украины, платит деньги. Россия покупает солдат. Причем в некоторых областях такие выплаты, что просто хочется самому пойти в армию российскую. Шучу. Мне не хочется. Но, блин, ты тоже подписался, если ты человек получает там 30 тысяч долларов, учитывая то, что россияне таких денег, большинство россиян таких денег близко не видали. Не в Москве, в регионах. Конечно, они пойдут воевать. А тут, в Украине, хотят просто бусификацией заняться. На шарика, не потратив деньги. Если люди перестали хотеть идти воевать через 3 года войны, то что же можно сделать? Хотя, говорят, у вас сейчас там началось наступление на Курской области. Абсолютно понятно, зачем начала Украина. Не знаю, с какими потерями выйдет Украина после этого очередного наступления в Курской области. Они движутся на Курск. Причина мне понятна. Украина готовится к переговорам, и им нужно иметь обменный фонд. Чем больше Курской области они захватят, тем проще им будет пытаться говорить, мы вам отдадим Курскую область или кусок ее, большой шмат, а вы нам отдадите то-то. То есть идет просто подготовка к переговорам. Они, то, что Зеленский в своем интервью называл, мы должны иметь сильную позицию во время переговоров, вот это один из вариантов. Получить где-то сильную позицию или где-то усилить свою позицию. Тут все очень просто. Очень просто. Только что люди погибнут, конечно же, украинские. Либо здесь, в наступлении на Курск, либо там, где они ослабили фронт, откуда забрали эти. Там, по-моему, один батальон идет всего лишь на Курск. Ну, правда, с техникой. Не знаю, я не специалист, поэтому извините, я не военный специалист. Слушайте Руслана Левиева, пусть он вам расскажет о ситуации на фронте. Таня пишет, доброе утро, я знала, что вы посмотрите интервью, поэтому пожалела свои 3 часа. Таня, я вам дарю свои 3 часа, которые я потратил, и вам сделаю выжимку короткую. Иван пишет, здравствуйте, Яков, вот смотрел тот невероятный, а вот я вот смотрел на той невероятной смеси украинского, русского и английского, как они говорили в оригинале. Это, конечно же, невероятная лингвистическая мешанина, но было интересно. Я скажу об этом, но вообще сам эксперимент технический очень такой крутейший, интересный. Лучше было бы, если бы они говорили на одном языке, но как они вышли из положения, это круто. Это круто. Оксана пишет «Хауди». 3D принтер пишет. То що там? Зеля все ж таки дав інтерв'ю Фрідману? Таки дав. Ден пише «Hello». «Hello». Макар пише «Здравствуйте». Зеля сказав, що спочатку поговорить з Дональдом, а потім з РФ. Що може йому Дональд предложити? Так і скаже. Віддавайте області нову в НАТО, потім і не факт. Чи буде сюрприз? Ну, то, що Зеля сказав, що він спочатку поговорить з Дональдом. Ну, сначала надо послушать, с кем хочет донор говорить сначала. Конечно же, не без этого. То есть надо как-то, чтобы договорились. Но давайте чуть позже об этом. Поговорим больше о том, что волнует нас с вами здесь, в Соединенных Штатах Америки. Во-первых, сегодня важный день календаря. Я не скажу, что это красный день календаря, но это важный день календаря. Это 6 января 2025 года. Ровно 4 года назад. 6 же января в Вашингтоне, D.C., District Columbia, не путается со штатом Вашингтон, который совсем не здесь, группа товарищей, невооруженных, но очень возбужденных, пошла на Капитолий с тем, чтобы приостановить якобы украденные выборы у Трампа. Я говорю якобы, потому что до сих пор никто не доказал. Ну, вы помните, что было. Они вломились в Капитолий. Были жертвы среди них. Среди полиции жертв не было. То есть тот, кто вам скажет, что умерло 5 полицейских, они не умерли вследствие насильственных действий тех людей, которые пошли на площадь. А что там происходило? Там собрался Конгресс, и это есть формальная процедура, которая сегодня опять произойдет. Эта формальная процедура заключается в том, чтобы наконец-то ратифицировать все голоса выборщиков, а именно всего 538 голосов, ратифицировать и поставить печать. Такую синюю, знаете, синюю. Как на тушах свиных ставят на рынках в Украине до сих пор. Причем это произойдет сегодня. И ирония сегодняшнего дня заключается в том, что председатель Сената – это вице-президент. Соответственно, 4 года назад председательствовал Майк Пенс. И Трамп намекал и говорил, что «Майк, сделай the right thing. Ты должен сделать так, чтобы эти голоса не прошли выборщик, чтобы они не были утверждены». Он сказал, Майк Пенс, «Ничего не буду я делать». И показал ему втихаря средний палец. Я так думаю. Толпа была 4 года на площади перед Капитолием. Они туда врывались, но никто не пострадал из конгрессменов и сенаторов, потому как в том зале, где они все собираются, есть туннель. Я не знаю, строили его хамасовцы или кто другой, но туннель сработал нормально. Через этот туннель всех вывели, под землей в другое совершенно помещение, поэтому никаких конфликтов не было, ибо зал был пуст, когда пришли вот эти люди, которых пытались назвать восстание, попытка свержения власти. Ну, это демократы начали раздувать. Но они раздували, но 1500 они приговорили. 1500 человек они приговорили. И Трамп говорит, что одно из первых его действий, которое произойдет после инаугурации, это именно помилование большей части людей, которые там были и получили сроки. Где-то я вам даже, может, картинку покажу. Вот, например, вот эту картинку. Это не сегодня. Не нервничать. Это было 4 года назад. То есть народ действительно шел вперед, шел на баррикады. Из тех, кто умер, из полицейских, умерли они по какой-то причине, кто-то от инфаркта, кто-то застрелился потом сам, но восставшие не убили ни одного полицейского, никого не убили. А полицейский, наоборот, убил одну. Ну, не будем сейчас оттуда, не будем ворошить прошлое, что было, то было. А сегодня снег. Это сегодня утром Вашингтон, он так выглядит. У нас это называется snowstorm. Snowstorm, или в переводе на русский, снежная буря. Снежная буря и ужас. У нас это кошмар. Как они вообще доедут до этого Капитолия, люди? Может, они будут пароваться как-то или там нанимать более серьезные машины. Но будем надеяться, что они доберутся до голосования. Да, так председательствует на этом голосовании вице-президент. И такая интересная штучка сегодня получается, что председательствовать на сегодняшнем заседании по утверждению Трампа будет Камала Харрис. Камала Харрис проиграла выборы Дональду Трампу, но она будет председательствовать над процессом утверждения этих голосов. Ну, так можно, конечно, улыбнуться себе в пшеничные усы, но не более того. Ну, да, такая интересная штучка, интересная. Причем, что еще интересно, после известных событий, которые произошли в 2021 году, были приняты изменения в законах, что председательствующий или ща не могут изменить голосов или что-то отменить. То есть у них просто функция такого вице-председателя, который просто тупо зачитает голоса, штаты и так далее. Чтобы не было в будущем, уже начиная с сегодняшнего дня, желания повлиять на председателя Сената, чтобы он что-то менял. От него ничего не зависит, он теперь не имеет права ничего менять. Раньше имел, сейчас не имеет. Вот такая тема. Майк Пенс отказался менять, сделал все правильно. Я согласен с тем, что он отказался менять. Посмотрим, как много людей он освободит. Трамп. 1500 людей получили 40. 1500. Как он быстро это сделает и как он разделит тех, которые вообще ничего не совершали. А люди пришли без оружия. И им говорят, попытка свержения правительства. Кто-то идет на попытку свержения правительства без оружия. Сделано было неправильно, сделано было грубо. Я это осуждаю. То, что сделали люди, которые повалили на площадь Капитолия. Я также осуждаю Дональда Трампа. Я помню прекрасно этот день. И как его все просили, включая дочь и все ближайшие его друзья. Останови их. Он 2 часа ждал, а толпа шла туда. Он не остановил. Я осуждаю за это Дональда Трампа. Он был неправ. Вот такие дела. Ну, в общем, это важное событие, но я думаю, что оно в этом году произойдет спокойно. И, как говорится, это будет новый ивент, но не событие. Но помнить о нем надо. Давайте теперь почитаем ваши комментарии. Валка пишет, что такое live on air? Live. Вы когда-нибудь смотрели российское телевидение, Валка? Вот идет, к примеру, проект «Голос». А там написано в углу «Живой звук». Живой звук. То есть, а может ли звук быть неживой? Может, если его заранее записать, а потом ставить вам запись. Тогда это уже не живой звук, а это будет запись. Но я выступаю не под фонограмму. У меня живой звук, что в английском языке обозначается словом live. Слово live такое, у него много разных значений. Live, например, live – это жить. Live – это живой. Live – живой. On air. Air – это воздух, но также можно сказать в эфире. То есть live on air означает, что я сейчас вещаю вживую в эфире. Если бы я записывал какой-нибудь подкаст с тем, чтобы потом его вам показать, я бы вот этот знак выключил. Еще такие знаки вешают, чтобы всяческие родственники, посторонние, знакомые и люди, которые ходят там где-то, где производится, скажем, телецентр. На дверях написано «Live on air». Живой звук. Не входить, потому что я вещаю. Валка, вы теперь знаете все. Вы знаете намного больше, чем многие другие люди. Так. Макар пишет, вообще-то классно, что Трамп не был тогда переизбран. Народ заценил демократов по полной, и сейчас, возможно, отдаст руль красным и надолго. Да, я согласен с таким утверждением. Конечно, жаль, что нам пришлось здесь жить в Штатах под управлением лживых, абсолютно лживых демократов. Являются ли живыми республиканцы? Да, но не в такой степени. Не в такой степени. И надо заметить, что во всем мире, это благодаря тому, что происходит в Штатах или по другим причинам, людей уже просто достала эта ложь, этот социализм, эта уравниловка, эти левые ценности, diversity, equity, inclusion, то есть, чтобы брать на работу нужно не по твоим знаниям, умениям, а по твоему цвету кожи, по половой принадлежности, с кем ты спишь и так далее. Этот bullshit левый заканчивается, и во многих странах мира люди выбирают других, другую партию, которая ближе к консерваторам. Вот и зачем далеко ходить? Наш ближайший сосед, сусид, я бы даже сказал, Канада, она же Канада. Знаете этого дядю? Трюдо. Джастин Трюдо. Прайм-министр, премьер-министр Канады, который премьер-министровал или министрил, как правильно говорить. Премьер-министрил, так можно? Почти 10 лет. Сегодня мы ожидаем, что он объявит об отставке. Really? Да. Сегодня, возможно, он объявит. Наверняка в среду, но он уходит. Он уходит в отставку, не дождавшись выборов. Где-то вы видели, чтобы премьер-министры уходили в отставку, не дождавшись выборов. Этот красавчик Трюдо, сын Пьера Трюдо, который был тоже популярным, он был тогда. Он был премьер-министром Канады. А теперь его сынок продержался целых 9 лет. И теперь уходит. Чего он уходит? Потому как он ничего не смог показать. Его, как она называется, либеральная партия, его уже не любит. Выражает ему недоверие. У него там у него approval rating. Его одобряют примерно 16% всего. Такого давно не было. А в стране, во-первых, в стране кризис. Сильная инфляция. А во-вторых, уже пару лет идет там, как это называется, housing crisis, то есть проблема с жильем. Не то, что негде жить людям, а жилье очень дорогое. То, что я вам когда-то рассказывал про Соединенные Штаты Америки, как молодым людям очень тяжело купить или даже срентовать квартиру, потому что доход у них небольшой, то вот этот гэп, эта пропасть между доходами и расходами еще выше в Канаде. То есть инфляция плюс этот кризис, и они не верят, что этот Трюдо красавчик, ему 53 года, выглядит огурцом, что он уйдет, что он сможет довести Канаду до нужного состояния, до нужной кондиции. А тут еще Трамп со своим троллингом. Когда он начал троллить, что Канада, было бы неплохо, если бы Канаду сделать 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. Там занервничали, задрожали. Кстати, Трамп еще говорил, что вы должны заняться границей, господин Трюдо, господин Джастин Трюдо. А канадцы не верят, что он сможет это сделать. Более того, Трамп опять, еще раз хочу вам напомнить, что Трамп до сих пор не президент. Он там что-то сказал кому-то где-то на ушко или громко. А в других странах уже меняется премьер-министр. Он сказал, что если Канада будет себя плохо вести, то он введет 25-процентные пошлины на товар, который идут из Канады. То есть похоже, что канадцы и члены партии этой либеральной, как они называются, да, либеральная партия, не верят, что сам Трюдо сможет противостоять всем этим вызовам, или, как говорится, челленджем, который Трамп тут подкидывает направо и налево. Обратите внимание, он еще даже не президент Трамп. Он затроллил Канаду и тут уйдет с поста премьер-министра. Вот такие дела у нас, такие дела. 16% поддержки не было в Канаде. Такого маленького процента поддержки не было 100 лет. Чтобы вы видели это in perspective. Как сказать in perspective по-русски? Я плохо говорю по-русски. Чтобы вы... Как правильно перевести? In perspective. Я понимаю значение. чтобы посмотрели вы со стороны, в перспективе, в контексте и так далее. Надо заметить, что началось это не сегодня, а уже в декабре. У него была заместитель премьер-министра с красивым именем Христя. Христя Фриланд. Христя, мы понимаем, откуда ноги растут. Ее маманя была украинкой. Маманя была украинка, и поэтому она Христя. А батя у нее Скотиш, из Шотландии, по-моему. Она учила в Гарварде российский язык и литературу. Она по обмену студентами ездила в Красном университете, 2 года училась в Киеве. Вот, говорит по-украински, естественно. Но даже это ей не помогло. Она не могла выдержать этого Джастина Трюдо и не верила ему, и в декабре ушла в отставку. То есть совсем недавно. То есть ему не верят. Видите, как в цивилизованных странах происходит? Не верят, вот премьер-министр говорит, ну ладно. Представьте себе, чтобы в вашей стране люди были недовольны президентом или премьером. Ушел бы он сам или нет? Я не знаю. Интересно, как произойдут выборы в Беларуси. Посмотрим. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Всецело приветствую, Яков, пишет Арис, уже в новом году. И я приветствую себя и вас в своем лице. Илья пишет, доброго дня, Яков, хорошего дня всем. Дэн пишет, кому не было бы обидно проиграть Слипи Джо. Поэтому Донни и включился, что у него украли выборы. Поэтому или нет, но тем не менее, не доказали. Хотя похоже на это, но не доказали. Не доказан, не пойман, не вор. Все. Макар пишет, а почему Обама был переизбран? Он же показал бездарность, по факту ничего не удалось. Или что-то так и сделал. Он красавчик. Видите, Джастину Трюдо это не помогло. Обама был великолепным оратором. Великолепным. Он мог так задурить голову. Его body language, язык тела, язык жестов. Он говорил, ему верилось, ему хотелось верить, когда он говорил. Как он держал паузу, руки, тело, высокий парень. Женщины млели, когда говорил Обама. Когда вступали скрипки, женщины млели. Невзирая на внешний вид, на внешний вид его жены, Мишелки Обамы. Но к концу 8 лет его президентства, вы знаете, визажисты и всякие другие люди сделали свое дело. Она теперь выглядит намного лучше, чем тогда, когда она приходила, она зашла в Белый дом первый раз. Намного лучше выглядит сейчас. Поэтому некоторые даже думали, может быть, она будет баллотироваться, но она сказала нет. Да, из того, что он сделал, единственное, что он сделал, вот это Obamacare, я считаю, из того, что он сделал, определенная группа людей, бедных людей, которые никогда не могли себе позволить иметь медицинскую страховку, теперь позволить могут. За счет чего? За счет людей, у которых есть доходы и деньги. У этих людей обычные частные страховки медицинские выросли до небес. Но зато теперь бедные люди, у которых ничего нет, могут получить Medicaid и не платить ничего. Это сделал Обама. Правильно он сделал или нет, зависит от того, в каком лагере вы находитесь. Если вы более-менее устроены, если вы работаете и у вас есть страховка медицинская от работодателя, то вы говорите, что Обама – это плохо, и наши страховки подорожали, это все из-за Обамы. Да, действительно, из-за того, что вот этот Obamacare, они толкали, они пытались продвинуть, многие страховые компании, в частности, вот в нашем чудном штате Флорида, ушли просто из штата, не хотят страховать. Потому как, вернее, они ушли, а врачи не хотят принимать страховки некоторые, которые просто им не хотят платить. Почему? Потому что, я так понимаю, нужны деньги для того, чтобы вот этот Marketplace, этот Obamacare, работал. Но он работает. И огромное количество людей довольны, что есть Обамакер. Те люди, которые, особенно которые имеют какое-то хроническое заболевание, уже и хотят купить страховку. Это называется pre-existing condition. То есть у вас уже есть какое-то состояние болезни хронической, и вы теперь ищете страховку. Если бы вы были уже застрахованы, и потом у вас эта болезнь приключилась, вас бы не выбросили со страховки. Но если вы новенький, хотите купить страховку, было такое понятие, как pre-existing condition. А вот у Obamacare отменили это. То есть неважно, какое у вас хроническое заболевание, вы можете купить себе на свободном рынке страховок страховку. Если у вас совсем мало денег, что там до 22 тысяч, по-моему, долларов в год, то вам вообще ничего оно не будет стоить. Если у вас немало денег, тогда будет стоить нормально, но 1000, 2000, 1500, 1500, может быть, долларов страховка. Та же Obamacare. Но, по крайней мере, вас возьмут страховые компании, невзирая на хроническое заболевание. А раньше не взяли бы. И никто бы не заставил. То есть это единственное, что я могу сказать, он сделал полезного для какого-то количества людей в стране. Это правда. Так, что еще? Макар пишет, а почему даже если красные сейчас наведут порядок и будут переть экономика, все равно потом народ проголосует за синий? Где могут быть республиканцы дать осечку? Я не знаю, где они могут, но it's all about economy, stupid. Это я не вам говорю ступит, это такая фраза есть. Это все про экономику, глупый, если переводить. Если экономика будет нормальной, красная, то есть республиканцы продолжат тему. Слишком пока все хорошо. Этот набор новой команды Трампа, это парочка Вивек Илон, которая собирается сделать правительство эффективным. Кстати, этот Пит Хексет, у него достаточно голосов, чтобы его все-таки протолкнули на министра обороны. Как вам это нравится? Бухал. Девчонки в гостинице там. Что-то он с ними делал. Неужели пройдет? Был на Fox News работал. Ну, посмотрим. Мы посмотрим. Но многое слишком too good to be true. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Особенно меня волнует эта парочка, которая Вивек и Илон. Потому как бизнес – это одно, а политика – это другое. Будем посмотреть. Я, конечно, cautiously optimistic, осторожный оптимист, но посмотрим. Хотелось бы, чтобы у них получилось, и чтобы они заложили платформу для следующего президента Джей Ди Венса, которого тоже, если бы выбрали. Но не будем спешить. Будем посмотреть. 3D принтер пишет. На кинец правления представа вид демократышек. Байден, Барс, офшор, ойл дрининг. Да. Да, вот Байден вот делает всякие пакости мелкие, вставляет Трампа прямо перед его инаугурацией. То он решил продавать куски забора, а сегодня он выдал блок, он заблокировал и сказал, что не разрешается теперь добывать газ или нефть офшор, то есть в море. Вот, допустим, в море нашли какую-то нефть, ну, под землей, под дном морским. Там они дрилают, бурят с платформ, которые на море. Так вот это он запретил Байден. Поможет ли это ему? Поможет ли ему его английский? Нет. Конечно, нет. Конечно, Трамп это тут же отменит. Но зачем надо было это? Ну, к чему вот это? Все равно оно не пройдет. Вернее, сейчас он может блокировать все, что угодно. Но это как бы смешно. А он еще тут медали пораздавал. Самая высокая медаль свободы, Medal of Freedom. 19 человек получили ее, включая Хиллари Клинтон. Ну чего, зачем тебе это надо? Ну ладно, раздал. Так, Макар пишет, Трюдо вообще самый провальный премьер, наверное, побоялся разговора с Трампом по делу и ушел перед этим. Он еще не ушел, но говорят, что сегодня объявят. Так, Артур пишет, здравствуйте, Яков, как вы считаете, было ли полезным для американской аудитории интервью Зеленского с Фридманом? Имело ли оно какое-то положительное влияние на восприятие Украины в глазах американцев? Я думаю, что да. Я думаю, что Зеленский охмурил какое-то количество людей, надо отдать ему должное. Зеленский человек харизматичный, умеет говорить, и те, которые не в теме, ему верят. То есть он убедительно говорил. Говорил убедительно. То есть оно полезно. Я не знаю, сколько интересный человек посмотрел его. Вчера, на вчера было 500 000, а на сегодня уже почти 2 миллиона человек посмотрел. Так что Лекс Фридман сделал огромную услугу, конечно же, Зеленскому. Ну и Зеленский тоже, надо сказать. Особенно первая половина интервью он провел хорошо. Он провел хорошо. Лекс Фридман говорил, что он был, he was impressed, он был впечатлен. И я могу подтвердить, что Зеленский выступил хорошо в начале. Третий час это был bullshit, когда зашла речь про коррупцию. И он начал рассказывать сказки. То есть, ну, еще раз говорю, для обычного американца это звучит убедительно. Они же не знают, как было на самом деле. А он такое рассказывал, ему веришь. И я думаю, что для это полезно. Это было полезное дело. Вот так. Что не так с границей Канады, чтобы не лезли оттуда иммигранты тоже. Так, что еще? Здравствуйте, Джордж. Валка пишет, на границе с Канадой большие очередя. Очередя или очереди? Как вообще желательно говорить? Там периодически бывает очередя. А даже бывают и очереди. Борис, доброе утро. Смайли Джек пишет. Частина перша. Два менталитети під двома відео. Відео про відключення в Придністров'ї. Коментатор радить промовляти орешник, щоб зігрітись. Його назвали нацистом. А що, якщо много раз повторити слово орешник, не становиться теплее? Ну, якщо ще рюмочку, звісно, випити під це діло, то буде теплее внутрі. Так, частина друга, Смайлі Джек. Відео про тест акумуляторів стійких до морозів. Коментатор каже, що стійкі, але при ядерній зимі їх не зарядити. А наскільки холодно стане, ми скоро побачимо. Це такі у вас шуточки про ядерну зиму? Коментатору два подякували і побажали йому мирного неба. Які коментатори це були? Що вони коментували? Здравствуйте, Світлана. AB пише, Зеленський хоче на второй срок. Що думаєте по цьому поводу? Вчора в інтерв'ю його спросили об этом. Давайте сейчас перейдем уже к интервью, наверное, потому как сколько можно тянуть козу за хвост или как? Как говорят. Привет, Яков. Слышали, как Зеля матерился как сапожник с Лексом Фридманом? Я не слышал, потому как я смотрел версию, где было все по-английски. Но я догадываюсь, что там что-то было. Анапа в мазуте, 9000 сон, как дальше жить? Уезжать из Анапы. Иби пишет, меня стошнило от Лекса с первой минуты. Почему? Объясните. Может быть, вы что-то съели, не свежее. Макс Ей пишет, Яков, что думаете про угрозы Маска освободить Британию от тиранов? И я ничего не думаю. Маск хорош в своей теме, которая связана с бизнесом, с прогрессом и так далее. А я уже неоднократно повторял, что я опасаюсь его слегка, Маска, в плане политики. Поэтому все, что он говорит по поводу политики, let's take it with a grain of salt. Со скептицизмом, я бы даже так сказал. Итак, Зеля и Лекс Фридман. Лекс Фридман умеет вести разговоры. У него, как и у Рогана, у него длинное интервью. Это интервью шло 3 часа. Около 3 часов было само интервью. Плюс в начале и в конце на этом видео вы увидите вступление и окончание, которое Лекс Фридман провел. Я бы не сказал, что он блистал в этом интервью, Лекс Фридман. Это не совсем те темы, которые ему подвластны. Скажем, если там посмотреть его интервью с тем же Илоном Маском, которых уже было три, там он лучше себя чувствует, больше в своей тарелке, конечно же. Ну, надо вообще заметить, что он еще и специалист, Лекс Фридман по искусственному интеллекту. Очень человек образованный, интересующийся, эрудированный. В общем, в целом интервью прошло хорошо. Если я три часа его смотрел, то оно прошло хорошо. Что было? Вначале выступил Лекс перед этим видео и сказал, что, к сожалению, не удалось разговаривать на одном и том же языке, а именно на русском. Потому что Лекс Фридман свободно говорит по-русски, и Зеленский свободно говорит по-русски. Но Зеленскому бы это не простили в своей стране, если бы он говорил по-русски. И Зеленский сказал, что у меня нет проблем иногда перейти на русский, но в целом интервью будет не по-русски. Соответственно, а по какому? Лекс Фридман говорит, что украинский у меня не очень хороший. Я могу понимать, но я не могу говорить. Хотя у него родители родом из Украины. Не могу говорить. И тогда они решили сделать такое техническое, использовать техническое решение. Откуда это техническое решение? Есть компания польская, которая занимается искусственным интеллектом. Она называется Eleven Labs. Вот вы видите сейчас на экране их сайт. ElevenLabs.io. Они умеют, они сделали искусственный интеллект, который автоматически дублирует на или с 29 языков. 29 языков. Причем они не просто дублируют, они сохраняют в этом переводе эмоции, время, то есть временные интервалы, тон и уникальные характеристики каждого докладчика. То есть можно туда пойти, можно это все купить, можно посмотреть, что почем. Есть бесплатные планы, есть платные планы. И то есть вы можете это использовать. Ну, скажем, например, если бы я хотел, чтобы вы могли смотреть у меня на канале интервью или там выступления какие-то англоязычных докладчиков, я мог подписаться на их план. И показывать бы, я бы вам показывал выступление. Оно звучало бы по-русски или по-украински. Причем голос был бы очень похож. И временные вот эти отрезки были бы хороши. Мне это не надо, поэтому я не подписываюсь на это. Но если понадобится, подпишусь. Почему нет? Но круто было сделано. То есть интервью доступно на трех языках теперь. На английском, на русском и на украинском. Причем докладчики говорили, один говорил на украинском, иногда переключаясь на русский, другой говорил все время по-английски. Лекс был недоволен тем, что, видно, переводчик был не очень. У него в ухе было вставлено, вот вы видите, у него вставлен был наушник, и у Зеленского был вставлен наушник в ухе. И была задержка из-за этого. Естественно, 2-3 секунды вот этот синхронный переводчик с задержкой это говорил. Это останавливает, это бьет по динамике разговора. А особенно, если где-то кто-то пошутил, я, допустим, пошучу, весело, смешно, а мой собеседник услышит эту шутку через 3 секунды. Это теряется. Нет этого динамизма, нет такого контакта. И, судя по всему, сам переводчик тоже был не очень качественный, чему был недоволен Лекс. Кроме того, наушник, в котором звучал этот переводчик, там был шум, постоянный был фон какой-то, и голос переводчика был не очень громкий. Ну, в общем, он говорит, что было непросто, Лекс Фридман говорит. И в следующий раз, когда он уже будет этим заниматься, он, во-первых, наймет своего переводчика, а во-вторых, он попробует более технически вот этот набор, этот сетап сделать более грамотным, чтобы было более все гладенько, смут. Ну, теперь по сути, теперь по самому интервью. Как я уже сказал, что Зеленский был харизматичен. Харизматичен. Его приятно было слушать. Причем голос... Я реально, вот этот искусственный интеллект, как они круто делают, вот эти вот Eleven Labs. Просто его голос. Такое впечатление, что он говорит по-английски. Сам. Но это не он говорит по-английски. Это искусственный интеллект говорит по-английски его голосом. И вы это можете видеть по движениям губ и так далее. Иногда он говорил несколько фраз, он говорил по-английски, это тоже было видно. Но в основном он говорил по-украински. Судя по всему, там не был слева от камеры, вот он смотрел в камеру, а иногда он как бы за поддержкой поворачивал налево и смотрел куда-то Зеленский, в сторону от камеры. Я сразу же догадался, что, скорее всего, там сидит Ермак. И таки да, через 2,5 часа где-то его спалил Лекс Фридман, тоже посмотрев туда и назвав фамилию Ермак. Вот это я не понимаю. Он вообще куда-то ходит, Зеленский, без Ермака. Он в туалет ходит тоже с Ермаком. Ну, я понимаю, по малой нужде можно, когда писсуары на стенке, почему Ермака не взять. А по большой, где находится Ермак? Внутри кабинки или вне? Я не понимаю. Кстати, один из вопросов, который задал Лекс Фридман, кто влияет на решение Зеленского? Влияет ли кто-то? Он сказал, что нет, никто не влияет. Никакие не олигархи, никто не влияет на него. Но тут, конечно, Лекс должен был спросить, а Ермак влияет? С другой стороны, если ты говоришь, что никто не влияет, один из вопросов, который задавал ему Лекс Фридман, собираетесь ли вы баллотироваться на следующих выборах? Ну, почему не было выборов? Потому что в стране военное положение, когда в стране военное положение, выборы быть не могут, сказал Зеленский. Ну, а Лекс Фридман его спрашивает, ну, а если будут следующие выборы уже без военного положения? Допустим, они как-то договорятся. О перемирии, о прекращении огня, называйте это как хотите. Можно ли провести выборы в таком случае? Будете ли вы баллотироваться? Зеленский стал говорить, и причем Лекс Фридман стал называть фамилию. Ну, допустим, как вы видите, если, допустим, начнут принимать участие в выборах Порошенко, он сказал, Залужный, кого он еще назвал, Арестович, еще кого-то он назвал. Зеленский ответил спокойно, что у нас не такая двухпартийная система, как в Штатах, у нас любой человек может участвовать в выборах. Если кто-то из них захочет участвовать, пусть участвует, сказал Зеленский. А вы будете принимать участие, задает Лекс. Тот говорит, я еще не решил, мне еще нужно, я еще не говорил это об этом с женой. То есть, получается, противоречие. Только что он говорил, что никто на него не влияет, на принятие его решений. А тут он говорит, будете ли вы президентом или нет. Я еще с женой не поговорил. То есть, это просто так рассуждает подкаблучник, типа меня. Или так рассуждает, когда, допустим, вас кто-то напрямую спрашивает, ты хочешь сделать вот это? Или ты пойдешь туда-то с нами? Вы знаете, что вы не хотите сделать это, и вы не хотите идти туда. Как вы обычно говорите, дай мне посоветоваться с женой. Это отказ, сразу это отказ. Потому как, если вы бы хотели что-то сделать, реально бы хотели, вам не надо было советоваться с женой. То есть, получается, жена влияет на него. То есть, будет ли Зеленским следующим президентом, или будет ли баллотироваться Зеленский на президентство, зависит от Олены, от его жены. Так получается? Я не знаю. Я не знаю. Дальше. Что еще? Зеленский говорит много про гарантии. То есть, в первой части этого интервью, я уже к этому привык, я много раз подчеркивал, он все время про справедливость, 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 справедливость. Никакой справедливости нет и быть не может. Не может быть никакой справедливости. Но Зеленский все равно, вот это у него такая красная линия идет в его разговорах, что все должно быть по справедливости. Это вредно. Для Украины это вредно. Зеленский должен чисто прагматически к этому подходить, а не за справедливость. Тем более, что Украина на сегодня не является единым целым, объединенным полностью обществом. И что является справедливым для одних, не является справедливым для других. Да, и Он все говорил про гарантии, в чем можно его, естественно, понять. И он приводил пример, что, мол, если не будет НАТО, его Лекс спрашивал, если НАТО, в НАТО вас не возьмут, какие могут быть у вас гарантии справедливости? Он начал говорить, вспоминать, в частности, Израиль. Вот, говорит, Израиль взять. Израиль не член НАТО. Это, говорит, Зеленский. Израиль не член НАТО. Но вот когда надо было, туда подошел американский флот и выпускали ракеты по врагам Израиля. И англичане подтянулись, и французы, не помню, были ли там французы, и Иорданин, говорит. Вот может же быть такое, что гарантии есть, которые предоставлены Израилю, хотя Израиль не член НАТО. Но я себе сижу и слушаю и думаю, как ты можешь вообще сравнивать? Конечно же, Израиль воюет с более слабыми соперниками. Израиль не воюет с Россией. И если бы Израилю надо было воевать с Россией, я не знаю, как реагировали бы не как реагировали бы его союзники типа Соединенных Штатов Америки, Великобритании и так далее. Сравнивать нельзя. Одно дело воевать со слабым. Тут очень легко сделать коалицию и подтянуть эсминцы, и подтянуть авианосцы, и подводные лодки, и начать мочить слабых. А Россия не такая. У России есть ядерное оружие. И поэтому призывы, что у Израиля такое может быть, значит, и у Украины такое может быть, нет, не работает. У Израиля есть, кстати, свое ядерное оружие тоже. Хотя официально никто этого не признал. А Украины нет. То есть совсем, картинка совсем другая. Теперь, после 2 часов разговора он начал, где-то больше, чем 2 часа, он начал, Лекс, говорить о коррупции. Очень, вот здесь он был неподготовлен, Лекс. То есть тут можно было копать намного глубже, можно было приводить примеры. И главное, что я бы спрашивал, если бы я был на месте Лекса, я бы спрашивал, назовите мне конкретно, кого бы посадили за коррупцию во время войны. Что говорил Зеленский? Зеленский сказал, Коломойский сидит. То есть это что? Это такой показательный Коломойский, который это все. То есть если Коломойского посадить, то значит коррупция, с коррупцией все решили. Ну давайте я, может быть, вам поставлю кусочек из интервью как раз на этом месте, когда он говорит про коррупцию. Лекс Фридман его спрашивает.
War breeds corruption. So can you...
Война, он говорит, это хорошая такая среда для коррупции.
Speak to that. How you have been fighting corruption, and you, can you respond to the accusations that has been corruption in Ukraine?
И как you ты know, ответь, как ты ответишь на такие обвинения, что в Украине существует коррупция?
Very simple. First of all, we really have a very...
Обратите внимание, это голос, чисто голос Зеленского. Посмотрите на губы, он говорит на украинском, а голос по-английски говорит. Реально круто. Это софт.
Sophisticated anti-corruption system.
Он говорит, что у нас очень изощренная, утонченная система по антикоррупции, говорит Зеленский. И вот это то, что я вам говорю. Люди, которые не знают, что вообще происходит в Украине в этом плане, они будут слушать и будут верить Зеленскому. Он так и прав. Раз у них такая утонченная система по борьбе с коррупцией, наверное, таки они победили ее, будут думать обычные американцы.
Not in the sense that it's difficult to understand, but in that it really consists of many elements. It's the most sophisticated in all of Europe.
Состоит из многих элементов, наиболее утонченная и развитая во всей Европе система коррупции. То есть мы верим Зеленскому, а англоязычные люди будут, наверное, верить, что это лапша на уши, это действительно так и есть.
This is another requirement of the European Union. It was a requirement for Ukraine, and for many years Ukraine was not trusted. I want to tell you that under me, we all voted for bills, all the anti-corruption reforms, all well, almost all reforms.
And обратите, вы видели, как он налево посмотрел сейчас? Это там сидит Ермак.
All anti-corruption bodies today are independent. They work.
есть вот эти организации антикоррупционные, они все независимые, и они работают. Ну, все, он сказал. То есть ему верить или не верить? Американцы будут верить.
As requested. I still believe that they are not perfect yet. There are many. There is a judicial system, but also a judicial reform that our partners, the United States plus the EU, demanded from us.
Но они сейчас партнеры с Соединенными Штатами, причем это вы требовали, чтобы они, чтобы такое было.
This is all written out. This is written out in specific laws, in specific decrees, in specific decisions.
We did this.
We've done 99% of this. If something is
99%. То есть я не буду дальше вам это ставить, но я хочу поздравить украинцев, что коррупция у вас, вы, вероятно, этого не знали, у вас коррупция побеждена на 99%. И прошу не приводить сюда примеры, где кто-то кого-то, где кто-то взял взятку, где кто-то взял состав телогреек или там бронежилетов и перепродал по большой цене, по завышенной. Это все не важно, потому что президент сказал, что на 99% коррупция уже побеждена. То есть вам не с чем бороться даже. Я бы хотел услышать какие-то срока. Скажем, Татьяна Крупа, которая 5 миллионов там взятками взяла, она сидит? Или этот зам министра обороны, зам Резникова, он сидит? Где эти моменты? Вот тут, конечно, Лекс дал слабину, и я им недоволен в этом плане. Он говорит, Зеленский, как вы все представляете, что мы воруем деньги, которые нам приходят в страну? Во-первых, он говорит, в основном приходит оружие. Он говорит, нам сказали, что, вернее, нам одобрили Штаты, по-моему, он сказал, а может, Штаты и западные страны, 177 миллиардов долларов помощи денежной. Половина из них не пришла до сих пор, реально. То есть одобрили, но не пришли. Это, говорит, может быть, у вас тоже коррупция? Или он говорит, вы себе представляете, что оружие воруют? Как? Он говорит, если бы оружие, которое приходит, и причем оно идет сразу на фронт, он говорит, если бы люди, бойцы, солдаты видели, что кто-то продает оружие налево, они, говорит, его убили бы без суда и следствия сами солдаты. То есть там исключено тоже, он говорит. То есть деньги не воруют, оружие не воруют. Дальше он говорит, другой пример, Зеленский говорит, у нас на приколе стоит грузовой флот, авиа, то есть самолет, который может перевозить грузы. И мы предлагали, он говорит, этот флот сейчас находится не в Украине, по понятным причинам, мы предлагали, возьмите наш флот, это типа дешевле, а он все равно простаивает, для того, чтобы улучшить, ускорить передачу оружия или отправку грузов из западных стран в Украину. И он говорит, мне отказали, это коррупция или что? Я считаю, что вот здесь он как раз прав, потому что бюрократия и требования, чтобы какими-то перевозками занимались только свои, я говорю об американцах, наверняка имеют место быть, я даже в этом не сомневаюсь, что можно было бы где-то увеличить эффективность поставки оружия, но этого не происходит. Много раз он говорит, он использовал слово «белизми», поверьте мне. Значит, как я знаю это из своего жизненного опыта. Когда кто-то в своей речи говорит «белизми» или «поверьте мне», а потом еще что-то, это значит, что это неправда. Иначе человеку не надо говорить «белизми». Он подсознательно думает, что ему не поверят. Поэтому начинается предложение со слова «поверьте мне». Не надо ничего верить. Если есть какие-то доказательства предложения, не надо эта фраза совершенно. Вот такие дела. Ну, в общем, я еще раз говорю, в целом интервью было полезное для Украины, я считаю. Можно ли ему верить? Те, кто знает ситуацию лучше. Я знаю ситуацию лучше, чем большинство американцев. Хотя я тоже знаю ситуацию плохо, ибо я не нахожусь в Украине, я не проживаю это все. Я не могу сказать, что я знаю и понимаю все, что происходит в Украине. Нет. Но я понимаю больше, чем большинство американцев. Тем не менее, считаю, что интервью полезно. 2 миллиона человек посмотрело и получило более приятное впечатление о харизматичном президенте Украины. Это полезно. Рита Кац пишет. Вопросы были утверждены МИ-6, затем ЦРУ, Ермака, ЦРУ держит рядом со Зеленским, как Джека Салливана у Байдена. Я не думаю, что вопросы были утверждены. Неоднократно Лекс Фридман говорил, что ни за какие деньги не могут меня купить и купить мою порядочность. Я ему верю. Гудмен пишет. Яков, я смотрел это интервью, хочу заявить, что Зеленский сказал, что его семья влияет на его решение. Поэтому твое заявление, что он сказал, что никто на него влияет, ложно. Это я уже объяснил и с вами согласен. Жена влияет. Дуан пишет. Интервью показало, что Зеленский полное ничтожество как политик. Актер он неплохой. Лекс же подтвердил свою наивность в очередной раз, когда сказал, что едет в Москву в надежде на встречу с Путиным. Да, я согласен, что Лекс был наивен. И, но, насколько я понимаю, он там много наснимал. Он же находился в Киеве, ездил по Украине, Лекс Фридман. Он много наснимал, и я жду от него какую-то выборку, подборку, может, какой-то документальный фильм на эту тему. Что говорят? Биба пишет, во всем виноваты все, в главной роли Зеленский. Я согласен с этим выражением, потому что везде и постоянно слышалось обвинение кого-то. Кто-то не додал, кто-то не поставил и так далее. Мы хороши, а кто-то не додал. Рита пишет, Зеленский под руководством Неокона, видим партии, успешно трансформировал Украину в автократию на пути к диктатуре. Нас не обманешь. Я тоже так считаю. Он, вероятно, так не считает. Дуан пишет, Лекс наивный, 40-летний инфантильный мальчик. Верит Зеленскому и надеется на встречу с Путиным. Я не знаю, верит ли он ему. Но его задача была провести интервью, он его провел. Гудмен пишет, неверно, он не говорит, что коррупция побеждена на 99%. Он говорит, что те требования, которые были выдвинуты со стороны ЕС, были реализованы на 99%. То есть создание документов антикоррупционных – это достаточно? Если это достаточно, то зачем надо их еще и исполнять? Законы приняты. Евросоюз спросил, чтобы были приняты законы. Вот, видите, на полочке книга законов про коррупцию. Окей, то есть законодательная база готова на 99%. Молодцы, я всех поздравляю. Ну, вот такие дела. Одним словом, хочу сказать, что дело идет к миру. И Зеленский говорит, я хочу сначала посидеть, поговорить с Трампом. Я считаю, что Трамп все-таки сначала будет говорить с Путиным отдельно. Когда он сможет договориться или как-то что-то решить с Путиным, он тогда будет уже потом говорить отдельно с Зеленским. А уже потом как-то они организуют такой формат, где будут все разговаривать, заинтересованные участники этого дела. Что вам сказать? Мирного вам неба. Оставьте 100 лайков и завтра снова поболтаем. Пока.